Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 6 апреля, Великий понедельник Страстной Седмицы. Церковь вспоминает преподобного Захарию Постника, святителя Артемия и епископа Селевкийского, мучеников Стефана и Петра Казанских, чествует икону Божией Матери, именуемую Тучная гора. Сегодня начинается Страстная Седмица. Эта неделя посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, Его страданиям на кресте, смерти и погребения. Каждый день недели посвящен воспоминанию разных событий. По их величию и важности каждый день именуется святым и великим. На Страстной неделе Церковь погружается в особую скорбь. Священные предметы в храмах и сами священнослужители облачаются в темные одежды, в черные или фиолетовые. Богослужение принимает преимущественно характер печально-трогательного сокрушения, соучастия в страстях Христовых. В Великий понедельник Церковь в своих песнопениях приглашает встретить начало страстей Христовых. Одним из героев богослужения понедельника становится Иосиф Прекрасный. Его братья завидовали тому, что он был любимцем у отца, и продали Иосифа в рабство в Египет. Этот ветхозаветный сюжет является как бы прообразом страданий Спасителя. Великий понедельник также вспоминается притча о бесплодной смоковнице. Христос провел ночь в Вифании, в окрестностях Иерусалима, а утром возвращался в город, чтобы проповедовать в храме. По пути Спаситель проголодался, но наросшей у дороги пышной раскидистой смоковнице не оказалось плодов. Фруктовое дерево, на котором нет ничего, кроме листьев, это символ предельного бесплодия всего творения. И за этим образом стоит, конечно же, человек. Господь ждет от верующих плодов веры, истинного покаяния, молитвы и добрых дел. Он обличает лицемерие и внешнюю религиозность. Грех наказуется проклятием. «Да не будет же впредь от тебя плода вовек», — говорит Спаситель. Смоковница, у которой не было плода, утратила скоро и листья. Те, кто лицемерно исповедует веру, засыхают, как эта смоковница. Еще одна сегодняшняя притча о злых виноградарях. Работники виноградника избили и убили слуг своего хозяина, а потом и хозяйского сына, когда те пришли за урожаем. Это притча о том, как Господь стучится к людям и ждет, что они отзовутся, посылает своих вестников и посланников. Но люди не желают их принять, не желают слушать, восстают. Но ведь как земля и виноградники не принадлежат работникам, так и жизнь и здоровье, и многие таланты и способности человека не принадлежат ему. Преподобный Захария Постник Печерский жил на рубеже 13-14 веков. Он подвязался в Киево-Печерской лавре в дальних пещерах. По преданию, строгость его поста доходила до того, что Захария питался лишь после заката и не ел ничего, кроме травы. Захария Постник прославился тем, что по его молитвам изгонялись бесы и излечивались душевные недуги. По преданию, преподобный своим постом и молитвенной жизнью удостоился видеть ангелов. В лике святых преподобный Захария был прославлен в 17 веке. Мощи инока покоятся в дальних пещерах. Над ракой находится икона с портретом преподобного Захарии. Правую руку он прижимает к сердцу, а левой, открытой ладонью, словно благословляет молящихся.
Церковь прославила преподобного Захарию, постника Печерского, как праведника, ставшего примером монашеской жизни. Мы обращаемся к святому, как к самолитвеннику, и просим: «Преподобный Захария, моли Бога о нас!»
Святитель Артемий жил в первом веке. Он родился в городе Селевкия в области Писидия. Этот район Малой Азии сейчас входит в состав Турции, а раньше окруженная горами Писидия так до конца и не покорилась Римской империи. Сюда отправился на проповедь апостол Павел. Артемий стал одним из первых его учеников.
Среди всех христиан Селевкии он выделялся благочестивой и добродетельной жизнью. И когда пришло время избрать первого епископа Селевкии, все единогласно назвали Артемия. Его руку положил сам апостол Павел. Сохранились свидетельства того, что паства горячо любила епископа Артемия. Он не оставлял забот о бедных членах общины, сиротах и вдовах всего города, выступал защитником обездоленных и гонимых. Святитель Артемий прожил долгую жизнь и скончался в глубокой старости.
Чествуя память святителя Артемия, мы обращаемся к нему за милостью и просим: «Святой Артемий, епископ Селевкийский, моли Бога о нас».
Мученики Стефан и Петр жили в 16 веке в Казани. Они были родом из татар. Больше 20 лет Стефан не мог ходить. По преданию, после крещения он получил исцеление. В это время Иван Грозный вел переговоры с Казанью о возможном мирном вхождении ханства в состав Руси. Хан Шихали был против. Вместе с войском он бежал в крепость Свияжск. Многие русские торговцы и военные, не успевшие покинуть город, подверглись избиению. Пострадали от соплеменников и новокрещенные татары. За то, что Стефан не желал оставлять христианство, его казнили. Мученика Петра родственники силой держали в доме, надеясь, что он отречется от новой веры. Но Петр отвечал на все уговоры: «Отец мне и мать, в Троице славимый Бог, Отец и Сын и Святой Дух». Тогда семья сама выдала его на истязание. Спустя полгода Иван Грозный взял Казань. Через некоторое время после гибели мучеников началось их народное почитание. В 1592 году митрополит Казанский Гермоген, ставший впоследствии патриархом московским и всея Руси, стал инициатором канонизации Петра и Стефана Казанских. По преданию, мощи святых покоятся у Тайницкой башни Казанского Кремля.
Церковь чтит память святых Стефана и Петра. Посвятив однажды свою жизнь Господу, они до смерти стояли за избранную ими веру во Христа. Мы просим святых мучеников казанских: святые Стефан и Петр, молите Бога о нас.
Икона Божией Матери, именуемая Тучная гора, 400 лет назад хранилась в одном из тверских монастырей. Тверской горожанин Косма Волчанинов с помощниками проводил в храме обители ремонтные работы. Настоятель остался очень доволен их трудами и подарил Волчанинову икону Богородицы. На иконе Пресвятая Богородица изображена стоящей на полукруглом возвышении, горе. На левой руке ее Богомладенец с благословляющей десницей. В руке Богоматери небольшая гора, на которой видна церковь с куполами и крестами. Образ передавался из поколения в поколение. Но один из правнуков Космы, сочтя икону слишком ветхой, вынес ее на чердак. Тем временем в его семье чуть не случилась трагедия. Невестка решилась наложить на себя руки. Но на пути ей явился некий монах. «Куда ты, несчастная, идешь? Воротись назад, помолись Божьей Матери Тучной горе, и будешь жить хорошо и покойно», — сказал он. Взволнованная женщина рассказала все близким. Икону тотчас отыскали и поставили в доме на почетное место. Последний владелец передал икону Тверскому храму Смоленской иконы Божией Матери. Он объяснил: место, на котором построена церковь, самое высокое в городе. На эту гору жители во время наводнений сносили свое имущество и здесь спасались сами. Пусть же Царица Небесная Тучная гора почивает своей благодатью на этой горе. В годы революции икона была утрачена, но сохранились списки со святыни, по молитвам к которым совершаются чудеса. Молитва «Кандак» иконе Пресвятой Богородицы, именуемой «Тучная гора», в переложении на современный русский язык звучит так. «Избранная от всех родов людских, Пресвятая Богородица, сосуд чистый, невмещаемого вместившая, гора, пределы которой достигают Царствия Божие и возводят ко Христу тех, кто зовет тебя. Радуйся, Царица Небесная, гора тучная, которой к людям сошел Бог».